По всей вероятности, ничто другое не приводит к такому огромному количеству разногласий между детьми Божьими в связи с вопросом о Духе Святом, как говорение на иных языках. Существуют две крайние точки зрения по этому вопросу. Одни утверждают, что говорение на иных языках является обязательным признаком или знаменем крещения Духа Святого, а некоторые доходят до такой крайности, что считают, если человек не говорит на иных языках, то он вообще не спасен. Другая же крайность, что дары Духа Святого не для нашего времени, а особенно дар говорения на иных языках. Они, мол, были предназначены только для первоапостольской церкви. Ни первую, ни вторую точку зрения никак невозможно доказать Словом Божьим. В Библии нет ни одного места, где бы говорилось, что каждое чадо Божие должно непременно говорить на иных языках. Если даже взять все примеры крещения Духом Святым или исполнения Духом Святым в книге «Деяния», то ими нельзя доказать, что все эти переживания всегда сопровождались говорением на иных языках. Фактически имеется всего три случая, где говорение на иных языках сопровождалось крещением Духа Святого. Апостол Павел ясно говорит, все ли говорят языками? Исходя из контекста, на этот вопрос можно дать только один ответ – не все. И в то же время во всем Новом Завете нет ни одного места, где бы было сказано, что этот дар отнят и что он больше не может проявляться, или что вообще этот дар не нужен. Как правило, те, которые настаивают, что дар говорения на иных языках больше не в действии, ссылаются на 8 стих 13 главы 1 послания к Коринфянам. Здесь сказано «любовь никогда не перестает». Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Если брать этот стих как доказательство, что языки умолкнут, то есть прекратятся, то мы должны также признать, что и пророчества, и знания прекратятся. Получается, что и пророчества, и знания больше не нужны. А ведь это абсурд. Но вы можете спросить, когда же все это прекратится? 10 стих дает нам ответ. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Мы знаем, что совершенное настанет только тогда, когда мы увидим нашего Господа. Тогда мы будем совершенны, ибо будем подобны Ему. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь зная отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан, говорит апостол Павел. И когда же будет это лицом к лицу? В вечности, конечно, когда мы узрим нашего Господа Иисуса Христа лично. Теперь, дорогие мои, вернемся к вопросу о том, должно ли каждое чадо Божие говорить на иных языках, и является ли это обязательным знаменем получения Духа Святого? Давайте посмотрим в первую очередь, что произошло в день Пятидесятницы. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Это мы читаем в книге Деяния, 2 глава, 4 стих. «В тот незабвенный день сошел на эту землю Дух Святой. Христос сказал, что когда Он уйдет и вернется к пославшему Его, то есть Отцу Своему, тогда Он пошлет другого утешителя, то есть Духа Святого. Это и есть то, что произошло в день Пятидесятницы. С того дня настала эра Духа Святого». Это приводит нас к второму событию, которое произошло в день Пятидесятницы. Исполнилось другое обетование Иисуса Христа своим ученикам. В этот день в Иерусалимской горнице ученики были крещены Духом Святым. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Они приняли силу Духа Святого, то есть они были исполнены им, крещены им. И когда они исполнились Духа Святого, они начали говорить на иных языках. Значит, говорение на иных языках произошло в момент, когда они были крещены Духом Святым. В таком случае кто-то скажет, а разве этого недостаточно для доказательства, что говорение на иных языках является верным признаком крещения Духа Святым? По данному тексту к такому заключению прийти нельзя. Почему? Внимательно прочитаем, как тут написано. Слушайте. «Как Дух давал им провещевать». Это говорит нам о суверенном действии Духа Святого. То есть Он поступает так, как Ему угодно. И Ему угодно было в данном случае дать этим 120 крещенным Духом Святым провещевать на иных языках. И притом в данном случае они говорили на известных в то время наречиях, так что люди, собравшиеся в этот праздничный день в Иерусалиме из других окружающих стран, слышали их и понимали, так как они говорили на их наречиях, и говорили они о великих делах Божьих. Так было угодно Духу Святому. Как нам известно, по крайней мере, из Священного Писания подобного больше никогда не повторялось. Есть еще два случая, когда Дух Святой снизпосылал этот дар. Один в доме Корнилия, это 10 глава Деяний, когда Дух Святой сошел на всех слушающих, и дар Святого Духа излился, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. И второй случай, когда Павел приходит в Ефес, возложив на тамошних учеников руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить на иными языками и пророчествовать. Это в 19 главе. Ясно, что это было действие Духа Святого, и что так было угодно Духу Святому. Но, дорогие мои, и из этих примеров мы не можем сделать доктрину и заключить, что всегда так должно происходить. Кто настаивает на этом, тот ограничивает действие Духа Святого одним проявлением, то есть говорением на иных языках. Также ограничивает и тот, кто утверждает, что дар Духа Святого, говорение на иных языках, в наше время больше не действительно. Послушайте, как ясно по этому поводу говорит апостол Павел. «Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово премудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков». Теперь внимательно послушайте, что дальше сказано. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему». Ни тебе, ни мне, а Ему, Духу Святому, угодно. Поэтому, если говорение на иных языках является обязательным знаменем крещения или исполнения Духом, то не думаете ли вы, что в Библии было бы сказано определенно ясно, что говорение на иных языках – необходимое знамение, будь оно, как некоторые говорят, при обращении или при исполнении Духом? Но нигде в Библии вы такого не найдете. Есть и такие верующие, которые считают, что если ты не говорил на иных языках, то ты даже не возрожден. Нигде в Библии, конечно, не говорится об этом. Когда я услышал о таком толковании, я спросил моего собеседника, где же об этом сказано в Библии. Он мне указывает на 3 главу Евангелия от Иоанна. Я говорю ему, знаю хорошо содержание этой главы, я нигде подобного не нахожу. Мой собеседник тогда указывает мне на 8 стих этой главы, который гласит так. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Но я спрашиваю, где же тут говорится о говорении на иных языках? Как где? Тут ясно сказано. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь». «Голос его» «Это и есть языки», – с полной уверенностью ответил мне брат. Но я допускаю, что этот брат, по всей вероятности, не знал греческого подлинника. Но на основании и русского перевода нельзя сделать такой вывод. Иисус Христос здесь проиллюстрировал действие Духа Святого, уподобляя Духа Святого ветру. К сожалению, русский перевод этого стиха не точен. В подлиннике и в других переводах 8 стих 3 главы Евангелия от Иоанна звучит так. «Ветер дует, где хочет, и ты не слышишь, звук его, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает с каждым рожденным от Духа. Так Иисус проиллюстрировал Никодиму действие Духа Святого, указывая, что действие его подобно ветру, и нельзя предугадать, в каком направлении он подует. Это вновь указывает на суверенность Духа Святого. Никто не может предсказать, где и как Дух Святой будет действовать. Возлюбленные, мы не можем диктовать Духу Святому, каким образом он должен явить свое действие в нас. Это его приоритет. Ветер дует, где хочет, так и Дух Святой поступает, как ему угодно. Он суверенный Бог. И точно так же он разделяет каждому особо и свои дары, как ему угодно, а не по нашему заказу. Главное, возлюбленные, предоставить Духу Святому полностью владеть нами. Тогда и дар языков не будет представлять проблему. Если ты предоставил себя полностью в его распоряжение, тогда ты с радостью и с благодарностью примешь все, что он хочет дать тебе. Ибо Дух разделяет каждому особо, как ему угодно, так говорит Слово Божье. Мне хочется еще раз подчеркнуть цель крещения Духа Святого. Иисус Христос, говоря о крещении Духом Святым, указывает, что оно дается нам для того, чтобы сделать нас способными быть Его свидетелями. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Поэтому главная цель крещения Духом Святым – это быть эффективными представителями Иисуса Христа здесь, на нашей греховной планете. Но не для того, чтобы мы выделяли себя за особо духовных, не для нашего личного наслаждения, не ради преимущества обладать даром говорения на иных языках. Крещение Духом Святым приводит нас к смирению. Оно заставляет нас помнить, что все действия в нас принадлежат Богу, а не нам, что мы целиком зависимы от Его силы, от силы Духа Святого. Теперь вкратце рассмотрим, в чем заключается дар говорения на иных языках. Если внимательно читать 14 главу 1 послания к Коринфянам, то апостол Павел ясно дает наставление, что в церкви говорение на иных языках позволительно только тогда, когда есть истолкование языков, и то для двоих или троих не более. Так пишет апостол Павел: «Если же не будет истолкования, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. А если кто скажет, что он не в состоянии молчать, тогда существует такая вероятность, что такой человек может быть под влиянием иного духа, ибо сказано: «Духи пророческие послушны пророкам», потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира». Но какая же польза в говорении на иных языках тогда? Если это дар Божий, и мы знаем на основании Слова Божьего, что это так, то в этом даре должна быть какая-то польза. Кому приносит пользу этот дар? Ведь написано, каждому дается проявление Духа на пользу. В 14 главе, 12 стихе сказано: «Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Но если говорение на иных языках в церкви может послужить к назиданию ее, то лишь при условии, если оно сопровождается истолкованием, а без истолкования оно не приносит церкви абсолютно никакой пользы, а наоборот, создает беспорядок и даже является преткновением для посторонних, то следует ли в церкви пользоваться этим даром вообще? Апостол Павел очень ясно дает понять, что только тогда языки служат на пользу и к назиданию церкви, когда есть истолкование. Но Павел говорит о пользе этого дара еще в одной области. И эту сторону он подчеркивает больше, нежели говорение на иных языках публично с истолкованием. Это единственный дар, который дается верующим для их собственного назидания. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Ни об одном другом даре так не сказано. «Желаю, — говорит апостол Павел, — чтобы вы все говорили языками. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Павел желает, чтобы мы назидали себя, и для этого дан этот дар Духа Святого. Однако он предпочитает, чтобы в церкви больше практиковались те дары, которые бы прямым образом назидали церковь. Заметьте, что после каждого положительного отзыва о говорении на иных языках следующее предложение начинается союзом «а», «но», «только». Вот несколько примеров. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Еще. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, чтобы церковь получила назидание. Еще. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. И тут же апостол Павел добавляет, не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно. Итак, согласно Слову Божьему, преимущество этого дара в назидании самого себя, особенно в молитве. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит Духом. Этот тайный разговор с Богом через Духа сам говорит, что этим даром не должно практиковаться гласно на общем богослужении, а в молитве и словословии наедине через личное общение с Богом. Когда, например, с кафедры призывает, чтобы все молились Духом, имея в виду на иных языках, то такой призыв к молитве на открытом собрании есть явное нарушение того, чему учит Слово Божие. Поэтому, дорогие мои, не будем огорчать Духа Святого, пренебрегая тем, что ясно говорит Слово Божие, и пренебрежением или уничижением какого-то бы не было дара его. И пусть Он сам, Дух Святой, распределяет их, как Ему угодно». И пусть Его любовь всегда руководит нами во всем. Тогда эти дары послужат к назиданию церкви и к прославлению нашего Господа. Для этого Дух Святой и дает дары детям Божьим. Никогда ни один дар Духа не должен употребляться на показ, чтобы все увидели, какой ты духовный. Потому что не дары определяют духовность человека, а плоды Духа. Употребление даров всегда должно быть для общего назидания и для прославления Господа. Тогда они принесут пользу и послужат и к назиданию церкви, и возрастанию ее. Вот почему апостол Павел написал 13 главу 1 послания к Коринфянам, а она говорит о главном, о любви, и поместил ее между 12 и 14 главой, в которых идет речь о духовных дарах. Иначе говоря, пусть во всем нами руководит Его любовь. Тогда и дары наши послужат благословением как другим людям, так и самим себе. Тогда прославится и имя Господа нашего Иисуса Христа. Можно было бы еще много говорить о духовных дарах, но в заключение я хотел бы напомнить моим дорогим слушателям о самом великом даре, который человек может принять от Бога. Это дар своего Сына Иисуса Христа в свое сердце. Сам Иисус Христос Своею кровью приобрел этот дар для каждого из нас. И этот дар предлагается всем, без исключения. Это дар спасения, дар Божьей любви, дар вечной жизни. Если ты, мой дорогой друг, никогда не изъявлял желание принять его, то можешь сделать это сегодня там у своего радиоприемника. И это так просто. Склони свои колени. Исповедуй свой грех Господу, и ты будешь прощен. Не пренебрегай этим даром любви. В нем спасение твоей бессмертной души. Да поможет тебе Господь принять его сейчас.